Насыщение есть мать блуда, а утеснение чрева – виновник чистоты. Действительно, когда человек объедается, он действительно его тянет поблудить. Для отцов церкви это было естественно. Они говорят, что как бы количество соков увеличивается, и человек действительно он становится таким вот похотливым. Ну и даже физиологически, смотрите, ведь вопрос у нас же количество крови ограничено в организме, да, не более 5 литров. И оно распределяется неравномерно. Когда человек много ест, где у него кровь? Желудки в кишечнике, да? Что там рядом находится, догадываетесь? Все наши железы, половые железы тоже там находятся. Вот, соответственно, когда количество крови увеличивается там, да, там, естественно, увеличивается активность тех желез, которые там работают. Когда человек меньше ест, у него легче думается. Даже светские люди, например, Гёте, когда писал Фауста, он постился. Хотя он был не христианином. Почему? Потому что человека, потому что он понимал, что тогда кровь она отойдет к голове, понимаете? Потому что на самом деле в замысле Бога кровь должна больше омывать голову и сердце, потому что это как бы наиболее пронизанные сосудами, да, места. То есть предполагается, что головная умно-сердечная работа должна быть наиболее обеспечена. Мы вообще слишком часто относимся к себе, вот, знаете, немножко так рационалистически, как будто душа с телом не связана. Нет, душа очень даже с телом связана. Это так, объективности ради, мы это прекрасно знаем, да? Мы бы, конечно, хотели быть чистыми духами, но мы не такие. Мы по-другому спроектированы Богом. И поэтому сказано, насыщение есть мать блуда, а утеснение чрева виновник чистоты. И человек контролирует свой желудок, если ест он только столько, сколько ему необходимо, реально для жизни, ему легче действительно хранить телесную чистоту. Это тоже прямая взаимосвязанная, прямые связи существуют. И дальше говорит летчик: кто ласкает льва, тот часто укрощает его, а кто угождает телу, тот усиливает его свирепость. То есть тут прямая обратная связь, да? Тут даже льва можно укротить лаской, а вот тело, оно станет буйное, если его больше ласкать. Некоторые говорят там, да, в здоровом теле здоровый дух. А как говорил Мардашвили, он говорил так, что, а я говорю одно из двух. И, понимаете, то есть на самом деле, реально, если ты будешь свое тело холить или леять, ты станешь тупым и глупым в прямом смысле этого слова. Действительно, если ты разрешаешь своему телу все, что оно захочет, ты ничего великого в жизни не добьешься, даже по-земному. Я уж не говорю про то, что ты не добьешься и по-небесному ничего. Потому что ты распучишь свое чрево и станешь плотским человеком. Здесь я немножко сделал такую ремарочку. Дело в том, что Библия говорит о трех видах людей. Знаете, да? Есть люди духовные, душевные и телесные. Кто такие духовные люди? Те люди, которые покорны Святому Духу. В ком Дух Святой действует как властная сила. Вот такие люди, они и называются еще святыми. Есть люди душевные, которые считают, что главное душевное качество. А там это чувство прекрасного, там гармоничность, отношения с людьми. Вот. Такие люди, они обладают душевной мудростью, которую апостол Иаков говорит, что она бесовская. И Царство Божие они, конечно, наследовать не могут. Но они все же еще имеют возможность прийти к Богу, раскаявшись в своих делах. Да, потому что у них душа действует все-таки. А есть люди плотские, про которых книга Бытия говорит так. Бог посмотрел на мир допотопных людей и раскаялся Бог, что сотворил их, и сказал им, не вечно духом ему быть пренебрегаемым людьми сими, потому что они суть плоть. То есть люди полностью превращаются в плотских людей, живущих исключительно ради тела. Вот знаете, может быть, такие сумасшедшие люди, которые говорят, что души у человека нет. А знаете, от чего материализм рождается? Он рождается от обжорства и от блуда. В прямом смысле этого слова. Когда человек считает, что главная телесность и главное вот эти телесные отправления, а все остальное это ерунда, или как говорили, помните, коммунисты, надстройка над базисом, это говорит о определенном складе ума. Когда человек уже практически выпадает из числа людей. Он попадает, в конечном итоге практически попадает в состояние уже животное, понимаете, да? Он оживотнивается. И в нем ничего человеческого уже практически не остается. Посмотрите, например, даже на памятнике материалистического времени, да, коммунистического времени. Помните, какие там были люди? Знаменитые там рабочие колхозницы, там. Вот такого человека в реальности на улице встретишь там, да, в темной подворотне. Лучше куда-нибудь подальше от такого рабочего или колхозницы спрятаться, да? То же самое было, на самом деле, если вспомните, у фашистов. Точно такой же идеал красоты. Люди абсолютно животного склада. Действительно, такого гориллического, как хорошо сказал Солоневич, типа гориллы. Человек гориллоподобный. Вот. И вот это, конечно, состояние связано именно с чем? С тем, что человек жил за счет чего? Чрева и почреве. То есть за счет этих самых низменных своих сторон он поработил все свои духовные способности вот этому, и в результате он превратился в плоть. Против чего возмущается Бог. Он сказал, не вечно дух будет пренебрегаем этим людьми, потому что они суть плоть. Как древних людей Господь за это смыл с лица земли, Так вот Господь, вы знаете, да, разрушил все эти страны, которые были построены вот этими людьми. Поэтому разговор о том, что вдруг там тело там изнеможет, они должны быть отложены в сторону. Человек должен тело ставить на место. К телу нужно относиться как к ослу, который нужно, конечно, кормить, но в меру. И так дальше говорит леточник. Жид радуется о своей субботе и о празднике. И монах-чревоугодник веселится о субботе и воскресном дне. Во время поста он считает, сколько осталось до Пасхи. И за много дней до нее приготавливает он еду. Раб чрева рассчитывает, какими бы снедями почтить праздник. А раб Божий помышляет, как какими бы дарованиями ему обогатиться. Понятно, да? Вот такая хорошенькая проверочка. Как раз сейчас пост. Вот можно проверить, рабы мы кого? Чрево или Бога? Вот с чем у нас мысли о Пасхе связываются? Вот если вы заметите, что у вас при мысли о Пасхе думается, а вот какой бы такой, какие бы куличики получше вот у нас там будет, да, вкуснее там, да? А может нам, конечно, Пасху не там по-царски сделать, сметану или еще какое-то, да? А вот мясо, как это лучше приготовить? Это клеток. И вот если об этом вы весь пост думаете, ну что значит? Догадываетесь? Диагноз очевиден, да?
Что делать, если так?
А вот сейчас посмотрим. Мы ведь сейчас, пока мы разбираем все эти вещи. Когда пришел странник, чревоугодник весь движется на любовь. Смотрите, как интересно, да? Чревоугодник очень любит принимать странников. Подстрекаемый чревонистовством. И он думает, что если что случай сделать брату утешение, есть разрешение для него. Пришествие других считает он за предлог, разрешающий пить вино. И под предлогом того, чтобы скрыть добродетель, делается рабом страсти. Видите, какая такая ловушечка, да? Вот мы любовь так проявляем, давайте получше приготовимся, чтобы и самому повкуснее сделать. Вот я видел даже такие случаи, когда сам человек такие суперявства готовит. И что он проявляется, чревоугодие? То, что он себе обязательно так наложит другому, так кладет повкусное, вкуснее. Там, ложечка ему, две себе, ложечка ему, две себе. Знаете, такое Юля есть, да? То повкуснее блюдо. И потом говорит, ах, малый обжора, все, меня объел. Потому что на самом деле, конечно, все эти любовь к гостям оказывается на самом деле поводом для утоления только страсти. Да, да.
Ложечки нашлись, а осадок остался.
Да-да. Часто тщеславие враждует против объявления. Смотрите, как интересно получается, да? Говорит леточник. Бывают две соревнующиеся страсти. Тщеславие и объедение. И эти две страсти ссорятся между собой за бедного монаха, как закупленного раба. Объедение понуждает разрешать трапезу. А тщеславие внушает показывать свой добродетель. Но благоразумный монах избегает и той, и другой пучины. И умеет пользоваться удобным временем для отражения одной страсти другую. То есть при помощи тщеславия он говорит, что да, я вот сейчас ограничусь в пище, да? А когда приходит монах, он накладывает к монаху друг, он ему накладывает еду, а себе нет. Если бывает разжение плоти, то нужно укращать ее воздержанием во всякое время и на всяком месте. Когда же она утихнет, чего, впрочем, не надеясь дождаться прежде смерти, тогда можешь скрывать перед другими свое воздержание. Видите, какой принцип? То есть ты можешь, если у тебя буйствует плоть, Надо себя заставлять воздерживаться. То есть буйствие, то есть там блудный похоть, да, там начинается там тяга к вину, тяга к еде, то есть начинается вот буйствующая плоть, да, когда, вот как хорошо сказано, буйствующей плоти. Вот, тогда нужно ограничить, не важно там, кто пришел, не важно, что тебе скажут, понимаете, это безразлично. Тебе сейчас нужно с задачей, которая сейчас есть, справиться. Здесь опять очень важный принцип. Мы боремся не против всех страстей сразу. Мы против всех страстей сразу не можем бороться. И одно из самых главных искушений здесь дьявола, знаете, какое? Найти все страсти ту, которая меньше всего на тебя действует, и заставить тебя с ней бороться всеми силами. Понятно, да, в чем фишка-то? То есть ты с реальными страстями не борешься, а вот с той страстью ты борешься. Бывают, например, люди, которые привыкли там, ну не знаю, склотничать. И дьявол говорит, ты главный будь правдолюбцем. А ты видишь, сколько есть неправедных в мире. Давайте бороться за правду, да? Или, например, человек там привык, страсть у него есть блуда. Поэтому дьявол говорит, тебе нужно быть более милостивым, тебе нужно... там, к падшим женщинам так, с нисхождением относиться там, и так далее. Понимаете, да? То есть дьявол специально заставляет что сделать? Как хорошо сказал один писатель, он заставляет человека бегать с огнетушителем во время наводнения там, да, и переходить на тонущую сторону лодки. Вот именно поэтому дьявол так и действует. Наша задача обратная. Наша задача действовать против той страсти, которая сейчас больше всего нас борет. Понятно? Вот надо ее находить и с ней именно и бороться, а не с чем-то другим. Видел я престарелых священников, поруганных бесами, которые юным, не находившимся при этом под их руководством, благословением разрешали на вино и прочее на пиршествах. Если они имеют доброе Господи свидетельство, то мы можем с их позволения немножко разрешить. Если же они нерадивые, то нам не должны и в этом случае обращать внимание на их благословение. Особенно же, когда мы еще боремся с огнем плотской похоти. А здесь о чем говорит здесь Лесочник? Он говорит, что это ту вещь, которая на самом деле известна людям сейчас. Бывают люди, которые говорят, ну ничего страшного, даже священники такие бывают, как Лесочник и замечает. Тебе можно еще немножко выпить там, да? Тем немножко закусить можно. А человек может быть там, не знаю, там пьяница, да? То есть ему может быть вообще нельзя. Ему священник говорит, да ничего страшного, я тебя благословляю, выпей. Но Лесочник говорит, нельзя их слушаться. Если тебя тянет к пьянке или тянет тебя к блуду, да, ты должен не слушаться. Это даже такое благословение. Понимаете, да, почему? То есть спасение души важнее всего. И дальше говорит Лесочник. Богопротивный Евагрий воображал, что он из премудрых премудрейший, как по красноречию, так и по высоте мыслей. Но он обманывался, бедный, и оказался безумнейшим из безумных, как во многих своих мнениях, так и в следующем. Он говорит, когда душа наша желает различных снедей, тогда должен изнурять ее хлебом и водой. Приписывать это тоже, что сказать малому отроку, чтобы он одним шагом зашел на самый верх лестницы. Итак, скажем, в опровержении этого всего правила. Если душа желает разных снедей, то она ищет свойственные своей собственной природе. И потому против хитрого нашего чрева нужно и нам употреблять благоразумную осторожность. Кто такой Евагрий? Сейчас сразу же, перед тем, как мы будем разбирать совет, скажу так. Евагрий – это один из, такой был учитель монашества в конце 4-го, начале 5 века. Но он впал в ересь, он неправо учил об душах, он, например, признавал предсуществование душ, что души существуют до тела. Поэтому признавал возможности переселения душ. Он неправо учил о том, что Бог якобы всех спасет. И он, в частности, видите, неправо учил и об спасении своей души. Даже практически советы у него были ошибочны. И поэтому Лесочник говорит, смотрите, говорит, что нельзя там сразу требовать от себя многого. Нельзя пытаться сразу же сломать себя целиком и заставить себя там посадить себя на хлеб и воду. Это очень важный принцип, который на самом деле очень важно помнить. Дело в том, что мы считаем часто, что строгий значит хороший. Это не значит. Если человек живет строгой жизнью, надо смотреть, что, то есть, в смысле, там мало ест, там мало пьет. Это хорошо, но недостаточно. А может быть, это безразлично, а может быть, это даже и вредно. Если человек, например, мало ест и пьет, потому что он считает пищу и питье творением демонов, как манихеи, например, считали, да, то он просто дьявол-поклонник, и лучше бы он, простите, ел и пил, не, да, пьяным каждый день под забором валялся, чем так считать. Понятно, да, почему? Потому что он хулит Бога, фактически давшего нам пищу. А здесь поэтому здесь очень важно помнить, что строгость жизни должна проявляться, на самом деле, то есть она должна проявляться не только в строгости к себе, да, но еще в умении получать духовные дары. То есть любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, вера, воздержание, те самые плоды Духа Святого, которые упоминает апостол Павел в послании к Галатам. Потому что если этих плодов нету, то строгость жизни бесполезна и бессмысленна. Понимаете, да? Обуздание чревоугодия – это средство для обуздания самолюбия. Понимаете? Именно средство, но не цель. Поэтому Лесочник говорит, что когда душа желает пищи, когда мы хотим пищи, это нормально. Когда мы хотим разнообразной пищи, это тоже нормально. Это свойство нашей природе. Мы природу свою обуздываем, понимаете? Сдерживаем ее. И то, что она желает, в этом греха нету. Другое дело, что нужно, не надо этим желанием потакать. Как помните, вчера мы слышали слова апостола Павла. И угождение плоти не превращайте в похоти. Поэтому нужно, когда нет сильной плотской брани и не предстоит случая к падению, то мы должны сначала отсечь уточняющую пищу, потом разжигающую, потом услаждающую. Итак, вот это очень важный принцип. Когда у нас бывает такая ситуация, когда вроде обычная жизнь, да, то есть у нас нет возможности в блуд впасть, к счастью, да, когда нет возможности там попасть в дурную компанию, где там обопьемся, напьемся, безобразие будет делать. В такой ситуации нужно ограничить себя постепенно. Сначала надо с какой-то пищей начинать? С жирной, уточняющей. То есть вот высококалорийную пищу, да, вот говоря так, по-нашему, нужно откладывать первой. Вот очень, да? Затем уже какую? Разжигающую. Затем уже острая. Сначала жирная, потом острая. А потом услаждающая, а потом уже сладкая. Понимаете, это постепенно. То есть вот как раз вот путь постепенному, да, обузданию владетеля чрева.
А он где жил? Вот книжку написал, он где жил?
На Синае. Это точно такие же. Климатические условия на Синае очень жесткие. Это очень резко континентальный климат. Вы что? Там же до минус 10 бывает зимой. Вот. До плюс 60 лет.
А что
с ним соглашается?
Но возможно, без острова невозможно. А в России нельзя без щей квашеных мужикам рабочим.
Нет, поэтому... Нет, идет речь о чем? Об уздании постепенно. Видите, сначала жирное.
Нет, если оно в норме.
Да. Нет, идет речь о... Смотрите, человек начинает себя обуздывать, свое чрево. Видите, что у него чрево командует, так? Какой порядок? Вот здесь, например, он, например, замечает, что, например, мысли с Пасхи у него связаны с едой. Например, вот ваш случай. Как вы говорили, сейчас интересно говорит, да? Ну, любой, как же ваш случай, это наш случай всех, наверное.
Ну, да.
Кажется, огромное количество людей. Ну, страсть чревоугодия действительно очень распространена. Вот. Мы хотим их с ней справиться, так? Какой путь? Если мы скажем сразу, сиди на хлебе и воде, бесполезно, не пойдет никогда, не получится. А какой принцип? Вот сначала отказаться от жирного. То есть...
Когда человек духовно начинает расти, он начинает это понимать.
А ну, по-моему, сейчас...
И лучше сковородка по голове и отказаться на хлеб и воду под монастырскую стену. К сожалению, на психологии человека так не устроен.
Нет, на самом деле, я скажу так,
прошу
вот... Нет, я к чему говорю, что на самом деле мы... Нет, ничего страшного. Вот, дело в том, что на самом деле мы эти заповеди даны всем, на самом деле. Всем христианам, которые растут уже духовной жизнью. Вот есть определенные наработанные технологии. Они, видите, причем наработанные, они на самом деле очень разумны. Потому что та, ну, как бы, самая тяжелая пища, там, жирная, там, да, то даже у нас медицина не советует на самом-то деле. Она на самом деле приводит к усилению похоти. Реально совершенно. И она к ней приходит. Не только, кстати говоря, оно приводит к уточнению тела и к усилению вот этих всех страстей, которые из этого вытекают.
Конечно, что и было на Руси.
Ну, вот.
Чи ели, ночью спали, дети рождались по 20 человек. Сейчас чи не едят, диетическую пищу, детей рождаются в стране.
На самом деле, блуд как раз к деторождению не приводит, между нами говоря.
Конечно.
Вот, поэтому говорить здесь об противодействии этого нельзя. Но здесь идет, что дальше идет разжигающий и услаждающий, да, то есть принцип такой, вот именно в этот порядок. Если можно, давай чреву твоему пищу достаточную и удобно перевариваемую. Сайт интересный, да? Достаточное количество, чтобы она быстро и легко переваривалась. Чтобы насыщением отделаться от его ненасытной алчности, да? А через скорое переваривание пищи избавиться от разжения, как от меча. Вот, на самом деле, очень мудрый на самом деле, подход. Я думаю, даже диетологи, сурвенды, кстати, согласились.
Рыба,
овощи, картошка, там, да, там какие-то там, то же самое мясо в форме, там, не знаю, щи те же самых. Щи, кстати, как быстро переваривается, в отличие, например, от куска мяса шматина, который будет перевариваться долго. Да, то есть много есть видов пищи, которые быстро легко перевариваются, на самом деле.